Добрый день, уважаемые слушатели. То, о чем не успели рассказать. В минувшую субботу исполнилось 95 лет со дня рождения советского физика, создателя первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии, а также диссидента и общественного деятеля Андрея Сахарова. Сказать, что имя Сахарова забыто, нельзя. В центре Москвы есть проспект его имени, есть Сахаровский центр, но, как пишут в газетах, флёр забвения очень заметен. Однако в день его рождения было произнесено много добрых слов, важных именно сегодня. Владимир Лукин, профессор Высшей школы экономики, а в недавнем прошлом российский омбудсмен, сказал о Сахарове следующее.
Андрей Дмитриевич Сахаров был, вернее, стал и остается до сих пор для меня фигурой совершенно исключительной, уникальной. Человек, к которому не относится не просто с уважением, но как-то выделяет его из ряда тех людей, которые уважают, которыми восхищаются и так далее. Просто речь идет о многогранных, всесторонних масштабах его личности. И именно так, в целостности, как удивительная масштабная личность, он вызывает у меня чувство уважения, восхищения и почтения. При этом я далек от инстинктов кого-то обоготворять, деифицировать и так далее, готов рассуждать и анализировать, и хорошо понимаю, что, как и всякий человек, у Андрея Дмитриевича были свои безграничные возможности, какие-то ограниченности в чем-то, какие-то противоречия внутренние, как у каждого развивающегося человека и все прочее. При этом это абсолютно исключительный личность, именно как целостная личность.
Нателла Болтянская, журналист. Обласканный властью самый молодой в 32 года академик, ученый, физик, внезапно заявивший о том, что власть не безгрешна, первое такое заявление Сахарова, сделанное в период 56-62 годов, относилось как раз к распространению оружия, изобретенного с непосредственным его участием. Что о нем знают мои соотечественники? Список клише таков. Секретный физик, изобретатель бомбы, внезапно начал бороться с теми, кто его кормил. Сахарова часто называют отцом водородной бомбы, хотя сам он считал, что это определение абсолютно не отражало реальной ситуации работы в группе. Андрей Дмитриевич Сахаров был одним из инициаторов заключенного в 1963 году в Москве договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и океане. В 1964 протестовал против так называемой школы Лысенко, изрядно навредившего советской генетике. Написанная в 1974 году работа Сахарова «О стране и мире» предсказала появление интернета задолго до того, как всемирная сеть приобрела свое современное значение. Нобелевская премия мира застала академика в Вильнюсе, где он пытался засвидетельствовать невиновность Сергея Ковалева и не был допущен в здание суда, толкался у дверей. Подписывал множество писем в защиту тех, кого подвергали репрессиям по политическим мотивам. Пытался сделать, что мог. Его квартира на земляном валу была своего рода местом паломничество людей, которым было трудно советской властью. В январе 80-го был сослан в город Горький. Официальные источники сообщали, в последние годы отошел от научной деятельности. Все вышеизложенное без проблем можно найти в предсказанном Сахаровом интернете. Он был и остался для знавших его мерилом тех самых ума, чести и совести, которые так беззастенчиво присвоила коммунистическая власть. Как сообщил всем Интерфакс, глава государства внес в Совет Федерации кандидатуру Юрия Чайки для назначения на должность генпрокурора Российской Федерации. Срок действия нынешних полномочий Чайки на посту генпрокурора истекает в июне. Реакция в общественных институтах и журналистском сообществе была неоднозначной. Политик, общественный деятель, создатель фонда борьбы с коррупцией, автор фильма о Юрии Чайке Алексей Навальный написал в своем твиттере. «В нашем фильме о бизнесе семьи генпрокурора Чайки я заранее отвечаю на вопрос о том, останется ли Чайка генпрокурором. Высшее руководство страны, конечно, знает, что происходит. И на Юрия Яковлевича Чайку такая толстая папка компромата, что он абсолютно управляемый. Он делает то, что ему скажут. Для этого он и нужен. А какой еще нужен генпрокурор режиму, основанному на коррупции? Для нормального государства это крах правовой системы. Для России сегодня очень хорошо, так и нужно. Это гарантирует Путину главное качество, востребованное сейчас в стране – лояльность. Константин Ремчуков, владелец, главный редактор независимой газеты, считает, что прокуратура фактически является единственным фильтром, который противостоит следствию, у которого обвинительный уклон просто на лбу написан, по его выражению.
Фактически переназначение «Чайки» говорит однозначно только об одном. Путин доволен работой «Чайки». Так получилось, что последние полгода, когда был выдан в эфир фильм о «Чайке», все внимание было сосредоточено на линии защиты «Чайки» и его детей. Но вышло так, что вот эта борьба по поводу фактической части обвинений увела в тень содержательную часть о работе прокуратуры, ее роли как главного органа в стране, ока государя, по защите правовых интересов граждан, в том числе в суде, в острой полемике со следствием, хотя прокуратура формально поддерживает обвинение, но если она не удовлетворена поданными документами. И я должен сказать, что, конечно, зрелость общества была бы выше, если бы мы внимательно анализировали вот эту часть работы прокуратуры.
Журналист Антон Орех уверен, что Юрий Чайка останется генпрокурором.
Если вас что-то удивляет в этой новости, то это именно ваши проблемы, а не проблемы Чайки. У Чайки проблем нет. Те, кто Чайку сейчас предлагают еще на 5 лет оставить в его кабинете, это кино тоже смотрели. Они могли бы снять кино еще интереснее, потому что у них фактура побогаче. Навальный с соратниками где-то что-то искали, откапывали, собирали по крупинцам. А те, кто Чайку назначают, они весь этот материал могли в 5 минут сложить. Про Чайку. Они друг про друга знают все. И эти сокровенные знания не повод устраивать расследование. Эти увлекательные документальные фильмы не повод кого-то отстранять от должности или не предлагать кандидатуру на новый срок. Наоборот.
25 мая все первые полосы газет были заняты сообщением о том, что случилось нечто, о чем говорили последние 2 года. Заголовки статей, равно как и репортажи в теле- и радиоэфирах, можно объединить одним словом – обмен, а дальше – анализ, комментарии, размышления. Остается их озвучить. Короткая запись Владимира Путина, который встретился со вдовами погибших журналистов. Путин сказал, что именно они попросили о помиловании Савченко.
Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения, продиктованные прежде всего соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта.
Надежда Савченко вышла к прессе неожиданно с эмоциональной речью, словно выступала на митинге, говорят корреспонденты, присутствовавшие там.
У нас будет Верховная Рада состоять из тех людей, которые этого достойны. Мы будем жить на Украине так, как должны жить люди. Я не знаю, как это сделать, я вам честно скажу. Я не буду обещать, что это произойдет завтра. Но я готова пожертвовать каждой секундой, чтобы это случилось.
Писатель Виктор Ерофеев.
Я считаю, что это большое событие, что Савченко на родине. Я считаю, что она удивительный, мужественный человек. Даже, я бы так сказал, она удивительный человек мира. Не просто Украины, не просто нашего славянского племени, а просто человек, который выстоял. Я представляю, под какими она находилась тяжелыми ударами, какие испытания. И я Надежду искренне поздравляю с победой, именно с победой, что она выстояла. И всегда был уверен, что она невиновна, что ее с мешком привезли в Россию, что это было, конечно, месть за погибшего журналиста. Я, естественно, тоже сочувствую близким журналисту, сочувствую его родителям. Однако Савченко к этому, очевидно, не имел никакого отношения.
Журналист Владимир Познер написал в своем твиттере: «Российская сторона, как мне кажется, превратила Савченко в очень значительную международную фигуру, сделала из нее героя, символа свободной Украины. Своим мужественным поведением она только усилила это. Ее возвращение – это для Порошенко и компании триумф. Это с точки зрения международной общественности поражение путинской России. А двое российских военнослужащих – они не фигуры, а так, пешки в большой игре. Конечно, хорошо, что они вернулись домой, воссоединились со своими семьями, но никакого выигрыша от этого Россия не получила. Понятно, что сейчас Порошенко горцует на вороном коне, грозится вернуть Крым точно так же, как вернул Савченко. Но это глупость, и на это не стоит обращать внимания. Повлияет ли этот обмен на отношения между Россией и Украиной? Сомневаюсь. Украинская сторона постарается выжать максимум пропагандистской антирусской выгоды, а Россия будет делать хорошую мину при плохой игре. Но обменять Савченко надо было обязательно. Это был вынужденный ход. Другого просто не было, если не считать отказа, который бы нанес репутации самого Путина и России в целом крайне неприятный удар. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова из Москвы специально для радиостанции SBS. Всего вам доброго. SBS. 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 SBS Radio.